Глава 34. Маргарет Санчес из Ассоциации адвокатов DC была одержима идеей прищучить Апшо Паркер Лейн. По мере того, как Чап Гронский фрагмент за фрагментом складывал воедино мозаику их жульнической аферы и масштаб их дерзости становился все очевиднее, мисс Санчес все больше преисполнялась решимости поймать эту троицу. Но сначала их следовало найти. С согласия своего начальства она связалась с департаментом полиции округа Колумбия и не без труда уговорила одного из детективов помочь ей. В рамках деятельности уголовной полиции округа какие-то студенты, ведущие свои игры с юридической системой и не причинившие никому физического ущерба, не представляли особого интереса. Детектив Стью Хобарт, получив распоряжение сверху, просмотрел дело вместе с мисс Санчес. Чап уже выследил хозяина бара Забияка, и они с Хобартом нанесли ему совместный визит. Они нашли Мейнарда в его офисе в районе Фоги Боттом, этажом выше старой рыжей кошки. Мейнард был сыт по горло Марком и Тоддом с их махинациями и не желал мириться ни с чем, что могло спровоцировать полицию начать вынюхивать его собственные дела. Поскольку он мало знал о том, что происходило на верхних этажах дома 1504 по Флорида-авеню, то и рассказать много не мог. Тем не менее, он владел ключевой информацией. «Их настоящие имена — Тодд Лусеро и Марк Фрейзер», — сообщил он. «Фамилии чернокожей девушки не знаю. Лусеро работал здесь у меня около 3 лет. Был прекрасным барменом, все его обожали. В январе они с Фрейзером переехали в другое мое помещение и завели свое дело. У меня они работали барменами в счет арендной платы».
«И все за наличные, разумеется», — вставил Хобарт.
«Расчеты наличными пока не являются преступлением», — отозвался Мейнард. Он имел сейчас дело с городской полицией, а не с налоговой службой США, и знал, что Хобарту на самом деле все равно, как он рассчитывается со своими служащими. «И они все еще живут там?» — спросил Хобарт. «Насколько я знаю, да. Молодые люди на 4-м, а девушка на 3-м этаже. По крайней мере, так мне было сказано. На прошлой неделе я уволил Тодда и Марка, но они продолжают снимать помещение до 1 июня».
«Почему вы их уволили?»
«Это, сэр, не ваше дело. Но я отвечу. Я уволил их, потому что они стали привлекать слишком много внимания. Я могу нанимать работников и увольнять их по собственному желанию, как вы знаете».
«Ну, разумеется. Мы проверяли боковую дверь, ведущую на верхние этажи, и, похоже, она всегда заперта. Видимо, нам придется получить ордер и взломать ее».
«Конечно, вы можете это сделать», — сказал Мейнард, открывая ящик стола. Он достал оттуда связку ключей, выбрал один из них, снял с брелока и протянул детективу. «Но лучше этим. Только прошу, не трогайте бар. Он один из моих лучших».
Хобарт взял ключ и ответил: «Договорились, спасибо».
«Не за что».
После наступления темноты Зола отъехала от гостиницы на такси, которое, влившись в поредевший поток машин, направилось к центру Дакара. 20 минут спустя машина остановилась на бойком перекрестке, и Зола, выйдя из него, направилась к высокому современному зданию, у входа в которое стояли 2 вооруженных охранника. Они не говорили по-английски, но на них произвела большое впечатление внешность Золы. Та протянула им листок, на котором было написано «Идина Санга, адвокат», и они, открыв перед нею дверь, проводили ее через вестибюль к лифту. Согласно краткой биографии в интернете, мадам Санга была партнером в фирме, где работало 10 человек, и говорила не только на французском и английском, но и на арабском. Специализировалась она на иммиграционных делах и, по крайней мере, по телефону, внушала доверие и надежду на то, что сможет разрешить ситуацию. Она встретила Золу у лифта на 5-м этаже, и они вместе проследовали в маленький конференц-зал без окон. Зола поблагодарила за то, что мадам Санга ради нее задержалась после работы. Судя по фотографии на сайте фирмы, Идине Санга было лет 40, но в жизни она выглядела гораздо моложе. Образование она получила в Лионе и Манчестере и безупречно говорила по-английски с очаровательным британским акцентом. Мадам Санга часто улыбалась, с ней было легко разговаривать, и Зола разоткровенничалась. В качестве скромного предварительного гонорара адвокат согласилась взять долговое обязательство. Дело не было необычным, никакие законы не нарушены, а притеснение на 1-м этапе — типичное явление. У нее есть нужные связи в полиции и иммиграционном ведомстве, поэтому она уверена, что в скором времени Абдумаала освободят. Фанта и Бо арестованы не будут, семья получит свободу передвижения, а мадам Санга позаботится о необходимых документах для них. Марк и Тот мирно спали на своей дешевой двухъярусной кровати на 4-м этаже дома 1504 по Флорида-авеню, когда в дверь постучали. Марк вышел в тесную гостиную, зажег свет и спросил: «Кто там?» «Полиция, откройте». «У вас есть ордер?» «2. На Фрейзера и на Лусеро». «Дерьмо». Детектив Стью Хобарт вошел в сопровождении двух офицеров в форме. Он вручил Марку бумагу и сообщил: «Вы арестованы». Тот выкарабкался из постели в одних трусах. Хобарт и ему вручил ордер. «Какого черта? За что арестованы?» — осведомился Марк. «За незаконную юридическую практику», — самодовольно произнес Хобарт, и Марк расхохотался ему в лицо. «Вы что, смеетесь надо мной? Вам больше делать нечего?» «Заткнитесь», — велел Хобарт. «Одевайтесь и следуйте за нами». «Куда следовать?» — поинтересовался тот, протирая глаза. «В тюрьму, сволочи! Давайте, давайте!» «Бред какой-то!» — прокомментировал тот. Они пошли в спальню, быстро натянули на себя, что попалось под руку, и вернулись в гостиную. Один из полицейских выдернул из-за пояса пару наручников и приказал: «Повернитесь!» «Да вы шутите!» — воскликнул Марк. «Нам не нужны наручники!» «Заткнись и повернись спиной!» — прорычал коп, готовый к схватке. Марк повернулся, полицейский свел его руки и защелкнул наручники на запястьях. Другой офицер проделал то же самое с Тоддом, и обоих потащили к выходу. Еще один полицейский в форме ждал на улице, курил и охранял две полицейские машины с работающими двигателями. Марка втолкнули на заднее сиденье одной из них, Тодда — другой. Хобарт сел на переднее пассажирское сиденье, и когда машина тронулась, Марк произнес: «Прямо сейчас в этом городе происходят бандитские разборки, изнасилования, убийства, кто-то торгует наркотиками, а вы, ребята, тратите время на то, чтобы арестовывать двух студентов-юристов, которые никому не причинили вреда». «Просто заткнись, ладно?» — бросил Хобарт через плечо. «Не заткнусь. Нет такого закона, который предписывал бы мне заткнуться, тем более что арестован я за какой-то вшивый проступок».
«Это не проступок. Если бы ты хоть что-то смыслил в юриспруденции, ты бы знал, что это преступление».
«Нет. Это мелкое правонарушение, и вам придется отвечать в суде за неправомочный арест».
«Как страшно! Особенно слышать это от тебя. А теперь заткнись».
Тот, в машине ехавший следом, спросил невзначай:
«Вас, ребята, это возбуждает, что ли?
постучать в дверь среди ночи и защелкнуть наручники.
«Заткнись ты!» — рявкнул полицейский, сидевший впереди.
«Прости, приятель, но я не заткнусь. Я имею право говорить все, что пожелаю. В округе Колумбия самый высокий в стране показатель количества совершаемых убийств, а вы тратите время на то, чтобы запугивать нас».
«Мы просто выполняем свою работу», — заявил полицейский, сидевший за рулем.
«Ваша работа — полный отстой. Вы это знаете? Нам еще повезло, что вы не послали спецназ, чтобы вышибать двери и стрелять направо и налево. Это для вас особый кайф, да? Одеться, как морские котики, и внезапно наброситься на людей».
«Я сейчас остановлю машину и надеру тебе задницу», — пообещал водитель.
«Давай, давай, и я засужу твою жирную задницу в понедельник в 9 утра. Громкий будет процесс в федеральном суде».
«Ты собираешься сделать это сам или наймешь настоящего адвоката?» — ехидно поинтересовался водитель, и полицейский, сидевший рядом с ним, зашелся от смеха. Тем временем в передней машине Марк говорил:
«Как вы нашли нас, Хобарт? Кто-нибудь из ассоциации адвокатов DC напал на наш след и позвонил в полицию? Вот деятели! Должно быть, низко вы там у себя котируетесь, если вас посылают на такие мелкие правонарушения».
«Я бы не назвал мелким правонарушение, которое тянет на 2 года тюрьмы», — возразил Хобарт.
«Тюрьмы? Я, Хобарт, в тюрьму не собираюсь. Я просто найму другого уличного адвоката, возможно, без лицензии, и он вас живо обставит. В тюрьму мы все равно не пойдем. Заплатим небольшой штраф, нас немного пожурят, мы пообещаем больше так не делать и выйдем на свободу. Черт возьми, мы еще и в дело вернемся, пока вы будете гоняться за теми, кто переходит улицу в неположенном месте».
«Да заткнись ты, наконец».
«Ничего такого не будет, Хобарт!»
Возле центральной тюрьмы Марка с Тоддом выволокли из машин и грубо потащили к подвальному входу. Как только они оказались внутри, наручники с них сняли, а их самих разделили. В течение следующего часа каждый из них заполнил бланк регистрации и сдал отпечатки пальцев, после чего был посажен перед камерой, чтобы фотограф сделал стандартные тюремные снимки. Потом их снова свели вместе в камере изолятора, где они прождали еще час в уверенности, что их вот-вот бросят в камеру с настоящими преступниками. В 5:30, однако, их освободили под подписку о невыезде. Им запрещалось покидать округ Колумбия. В выданных им повестках было сказано, что они ровно через неделю обязаны явиться в 6-е подразделение уголовного суда для предварительных слушаний. Место это они прекрасно знали. Все утро они следили по интернету за публикациями в газете «Пост», но об их аресте там ничего так и не появилось. Конечно, он не был горячей новостью. Ребята решили не говорить пока Золе, что выдан ордер и на ее арест. Ей и без того забот сейчас хватало, к тому же она была вне досягаемости полиции. Сидя у себя в квартире, они 2 часа выписывали чеки. Возмещение своим клиентам, заплатившим гонорары наличными, дела которых застопорились из-за исчезновения их адвокатов. Как бы ни нуждались в деньгах сами, они не могли просто так бросить своих клиентов. Общая сумма составила почти 11 тысяч. Было очень жалко расставаться с ними, но они почувствовали себя лучше, отправив конверты по почте. Марк умудрился продать свой «Бронко» за $600 на стоянке подержанных автомобилей. Он взял деньги наличными, поставил подпись на документах
и едва удержался, чтобы не оглянуться и не бросить последний взгляд на старую развалюху, на которой проездил последние 9 лет. После наступления темноты они погрузили настольный компьютер, цветной принтер и 3 ящика папок в багажник машины Тодда, побросали на заднее сиденье кое-какую одежду, в последний раз выпили по кружке пива в забияке и отправились в Балтимор. Пока Марк убивал время в гостиничном спортбаре, тот, наконец, сообщил родителям, что не закончит юридическую школу через неделю, признался, что лгал им и не посещал занятий всю весну, что у него при 200 000 долга нет никакой работы, и он теперь просто плывет по течению, пытаясь как-то осмыслить свою жизнь. Мать плакала, отец кричал, и сцена получилась еще ужаснее, чем он себе ее представлял. Уходя, он сказал, что уезжает надолго, и ему нужно оставить машину в гараже. Отец заорал «нет», но тот все равно оставил машину и 0,5 мили до гостиницы прошел пешком. На следующее утро Марк с Тоддом сели в поезд до Нью-Йорка. Когда они выходили из здания Пенсильванского вокзала, тот сунул Марку «Вашингтон-Пост». В нижней части первой страницы раздела «Метро» мелким шрифтом было напечатано: 2 человека арестованы за несанкционированную юридическую практику. О них было сказано, что они бывшие студенты Фоги Боттом, бросившие школу, в администрации которой никто не дал по этому поводу никаких объяснений. Не удалось получить комментарии и от Маргарет Санчес из Ассоциации адвокатов округа Колумбия. Оба бывших студента, скорее всего, под вымышленными именами, слонялись по залам суда, домогались клиентов и регулярно представали перед судьями. Источник, пожелавший остаться неназванным, описал их как очень хороших адвокатов. Одна из бывших клиенток сказала, что мистер Апшо очень добросовестно работал над ее делом. Клиент, дело которого еще не рассматривалось по существу, заявил, что он просто хочет получить обратно свои деньги. Имя Золы Маал не упоминалось, хотя было сказано, что имеется еще 3-й подозреваемый. Если суд признает их виновными, им грозит 2 года тюрьмы и штраф в $1000. Их телефоны разрывались от звонков однокашников по Фоги Боттом. «Мой отец будет в восторге. Я преступник», — заметил тот. «Бедная моя мама», — подхватил Марк. «Оба сына прямиком направляются в кутузку».